Кизина, сейчас я быстро расскажу.
Давай, Лестаня.
Просто расскажу быстро. Ехали на озеро, там невозможно доехать туда транспортом, потому что...
То есть ходят редкие такси, но ни в коем случае не...
Практически нету жилых районов, нету домов. И мы думали, как туда доехать, причем перевал достаточно высокий, ехать туда нужно было долго. И мы остановили... и вот мы думаем, вот КамАЗ, он как раз-таки шел, там есть граница с Дагестаном, ну, скажем так, Кизиной Ама, то есть сам на высоту перевала доезжаем, и дальше на Кизиной Ам там оставалось где-то километров 5, просто пешком.
Давай карту покажем.
Карту.
То есть заведено, горы сразу заканчивают...
Сереж, карта далеко, просто карта далеко, сейчас мотать это.
Сразу заведено, маленькие зеленые дружелюбные населенные горы заканчиваются, резко начинаются высокие дагестанского типа, километров через 20-30 начинается перевал, который проходит по территории Дагестана, примерно 2100 метров, и только после этого дорога делает крюк, возвращается снова в Чечню и упирается в это высокогорное озеро Кизиной Ам. Межреспубликанский транспорт только частный, маршруток нет, автобусов тем более. Человек, который хочет проехать это быстро, должен проделать путь либо на своей машине, либо заказать такси, примерно 1000 рублей из Грозного в оба конца, насколько мы узнавали.
Дальше я просто расскажу вам. Интересная такая вот вещь получилась. Я бегу к этому КамАЗу, и вдруг останавливается машина.
А КамАЗ шел в Дагестан.
КамАЗ шел в Дагестан, да. Останавливается машина и говорит, подождите, мы вас видели, как раз таки вот вы приезжали, как там, на
Федено.
В КамАЗе, и мы хотим вас довезти. Ребята, казалось, нас специально искали, специально домой. Нас поехали догонять, совершенно чужие, просто увидели нас на улице. И они нас стали упрашивать, давайте мы вас отвезем и все покажем. В результате они сами ездили.
Они съездили сами, одного друга вызвонили из дома, да. Другого подобрали на улице, узнали, где он находится. Да. И в итоге такой вот компанией сделали, поехали на озеро.
Серьезно. Получается, перевал, перевалили с нами и довезли до развалин. В общем, показали по полной программе, вернулись обратно потом в Ведено, и нас поселили в отдельный дом, накормили, напоили и приняли как близких родственников.
Ну где картиночки?
Хотя совершенно чужие люди.
Майя,
давай листать
его.
Да, я знаю.
Угу. Гриш, нас до трех ровно?
Да.
Ого. Вот, подъем на перевал. Условная весна сменилась зимой, через 2 минуты небо стало практически полностью ясным, облака просто были разорваны в клочья, и тут мы увидели вот это озеро. Дальние горы — это еще дагестанская территория, дорога на ближайший горный район Дагестана уходит куда-то в том направлении. Здесь чеченская большая страна по периметру. Историческая область Чеберлой. То есть если в Ведено была Ичкерия, одна из известнейших, из наиболее густонаселенных областей Чечни, горной Чечни, здесь Чеберлой, самая высокогорная, и та самая, которая выходит к озеру Кизиной Ам. Когда-то здесь она была тоже густонаселена, было достаточно много аулов и хуторов. Сейчас, точнее после 44 года и после двух военных кампаний, осталось большинство развалины, достаточно новые сакли до военного времени и старинные башни, которым самое мало лет 200-300. Сейчас потихоньку народ туда возвращается. Правительство республики и Рамзан делают для этого многое, и в основном выстраивают такие типовые коттеджи, как-то чтобы людей туда вернуть, чтобы они поселились там и жили постоянно. Вот озеро Кизиной Ам.
Что интересно, мы вот здесь остановились и стали опять стрелять из оружия. То есть вот у них фишка такая, они любят очень своим оружием.
Мелкашка.
Хвастаться. Вот. Озеро очень красивое, по легенде. Расскажи, Сереж, легенду.
Ну, если сурово, сермяжная правда, это тектонический процесс, образовался разлом в земной коре, и который вскоре заполнился водой. Вода действительно потрясающего цвета, бирюзовая, никакого фотошопа здесь нет. По легенде же, как многое на Кавказе, объясняется легендами, жил здесь, находился целый аул, и шел странствующий дервиш, или даже пророк, в образе дервиша, просился здесь на ночлег, усталый и замерзший, везде ему отказывали, поскольку жили там люди злые и негостеприимные. В итоге только на окраине аула старая вдова позволила ему переночевать в ее сакле, и в итоге, в благодарность, уходя на утро, он сказал ей, чтобы она со своими детьми переселялась, потому что в наказание этот аул скоро будет затоплен. Она переселилась. Вот. Она переселилась, а на месте того аула образовалось вот это озеро. Вот, годы так, в 60-е, там была построена база, вот такая гребная база для советских спортсменов, для гребцов, которые тренировались здесь перед Олимпиадой в Мехико, году так, в 68-м. Почему? Именно потому, что здешние условия как нельзя лучше подходили к тем, которые были уже в мексиканском высокогорье на противоположном полушарии. Вот свои древности. Места, граничащие с Дагестаном, ислам сюда пришел гораздо раньше, люди отказались от склепов, но долгое время вот такие надмогильные памятники возводили, ну, скажем так, по старой технологии, максимально похожие. И вот как раз вот эта трехслойность. Старинные заброшенные башни, руины саклей, достаточно новых, брошенные в 1944 году, и типовые маленькие коттеджи, новая, маленькая, опять же, типовая мечеть, построенная за последние от силы года 4, лет 5, когда людей, было решено возвращать людей в те места. Не абы каких, естественно, а чьи предки здесь жили. Даже если нет, не осталось никаких документов, люди из каждого рода помнят, кто где жил. Вот такие вот остатки жилых башен, это уже влияние аварцев, вот такая архитектура. Арки держатся безо всякого раствора, во многих случаях просто под тяжестью камня. Такие вот горы. Есть, ну а тут как раз...
Скажу, там очень много еще петроглифов.
Да, суфийская тема.
Да, суфийская тема.
Для этого надо было снова спуститься с гор, вернуться в Веденский район, проехать, собственно, Ведено, и свернуть на боковую дорожку, которую, ну, горной уже назовешь чисто условно, такие чеченская вариация Карпат, село, где похоронен один из самых почитаемых чеченских шейхов, современник имама Шамиля, человек, переживший Кавказскую войну и сделавший из нее совсем другие выводы, чем имам Шамиль. Первый призывал биться до последнего воина, пусть даже Россия задавит, мы должны сопротивляться. Шейх Кунта Хаджи Кишеев говорил, что такой путь нам не пригоден, потому что наш народ перестанет существовать. Да, мы покоримся, но мы сохраним себя как народ. Мы лучше перестанем воевать, но останемся в душе мусульманами, даже если там кто-то задумает обратить нас в другую веру, сделать, допустим, православными. Вот такая война с многократно превосходящим противником, учил Кунта Хаджи, является самоубийством или сродни ему, а самоубийство – это тягчайший грех, так что не нужно воевать дальше, нужно просто поддерживать силу духа. И если какое-то оружие стоит применять в этой борьбе, то это пусть будут четки, чем кинжал или ружье. Это как раз вот такая философия, она была вовремя и очень к месту, и в отличие от такого радикализма религиозного, который шел от Шамиля, она была понятна местным жителям, вот сельским, аульским чеченцам, среди которых он был настолько популярен, что даже после окончания Кавказской войны, после пленения и даже смерти Шамиля, правительство увидело в нем опасную силу, вот в этом пацифистском, суфийском братстве, что по доносу его арестовали, сослали куда-то, даже не на вечное поселение, а в тюрьму, в Новгородскую губернию, где он безвестно умер, настолько что безвестно, что не сохранилась его могила, и люди, его почитатели, его последователи, его мюриды, спустя несколько поколений, идут поклоняться могиле его матери, которая похоронена здесь, между селами Хажиевла и Гуни Веденского района. Вот в последние 3 года здесь выстроен вот такой комплекс в псевдоосманском стиле, вот такие куполы с кругами зикра, которые ритуальный танец экстатический, который именно Кунтахаджи научил исполнять своих приверженцев. Такой способ слияния с Богом, когда люди раскручиваются по кругу, держась друг за друга, за талию, и постепенно, убыстряя темп, входят в такое экстатическое состояние, выкрикивая имя Аллаха и словословие Его. В центре никто по этому учению находиться не должен, там пребывает божественная сила, а где-то со стороны находится наиболее уважаемый старик, такой из мюридов, из суфийского братства, который, собственно, и ведет этот обряд.
Лицо круг или...
Ну, как хоровод, только ну, как игра в слона. Люди становятся спиной друг к другу, обхватывают друг друга за талию или просто... вот так вот в распрямленном состоянии, и потихоньку раскручивается. Такой хоровод, только не, люди не берут друг друга за руки. Вот так.
Есть еще, что я заметила, вот там вот под куполом девушки почему-то ходили по кругу, вот они, то есть, а здесь мужчины, то есть я не знаю, как в центре, я не увидела, но вот как-то вот люди просто вот несколько кругов проходят вот по кругу. По часовой и против часовой стрелки.
Ну, самого зикра мы не видели, да.
Нет, но я видела, как девушки ходили там, вот под куполом, не успел заснять это просто.
Это один из двух крупнейших в Чечне. Это либо Кадирия, либо Накшбандия. Вот, Кадирия один из крупнейших и теперь влиятельных, даже по фамилии теперешнего руководителя можно понять, там, кто, какому братству он принадлежит, да, какой ветви.
То есть он оба ордена представлял, вот этот шейх?
Ну... Орден – это достаточно относительное понятие, тарикат, да, очень достаточно зыбкое и не зашоренное. Если какой-либо местный вероучитель считал себя, как бы сказать, достойным, он выделялся в отдельное учение, за ним шли его последователи, это был уже не тарикат, что-то такое большое и всеобъемлющее, а вирд, то есть одно из ответвлений этого тариката. Таких вирдов, по-моему, на данный момент, после вот официального атеизма, в советские годы более 30 сейчас насчитывается.
То же самое, что в Дагестане, да?
Ну, в Дагестане еще ваххабитское влияние, еще непонятно, кто возьмет верх. Да. Вот под куполом, где усыпальница матери Хеды, матери шейха Кунтахаджи Кишиева, тут же смотритель вот этого священного места, местный мулла. А девочки приехали просто в паломническую поездку. Там мы видели как минимум две газели, так, ничем не отличающиеся, только с зелеными флагами, паломники. Но если говорить, ну, как туда добирались традиционно, пешком и с посохом, и в любом селе люди считали за честь приютить такого паломника. А до сих пор это сохранилось, мы таких людей видели, которые бредут вдоль дороги, как нам рассказали, занимает это 2 дня с ночевкой, примерно 70 километров потихонечку в горы.
А фотографировать их можно?
Ну, стандартно, теоретически нет, но как везде на Кавказе, если подружился с людьми, если объяснил, что к чему, то очень многое возможно и все замечательно.
Еще интересно, вот уже.
Да, еще одна местная фишка, нисколь не общеисламская, такой суфийский обряд. Люди, выходя из святого места, из-под купола, где гробница Хеды, матери шейха, чтобы выказать такое подчеркнутое уважение, выходят оттуда спиной вперед.
Причем достаточно далеко.
Что мужчины, что женщины. Не-не-не. Да, вот так выглядит этот купол, в котором усыпальница, ворота. Ну, обычное сельское кладбище, если бы не вот этот вот паломнический комплекс, пожалуй, самый известный во всей Чечне.
Причем, кстати говоря, вот я еще просто про историю расскажу. Туда вообще вот без косынки, без, вот, не дай бог, я вот тогда пренебрегала иногда все-таки косынкой, позволяла себе, без косынки туда не стоит ехать.
Пришлось приспособить зеленый флаг.
Люди, они нас все-таки отвезли... На другой.
Другой зират, другое зират, место паломничества.
Неизвестно, где мало верующих, вообще не было верующих людей, только потому что у меня не было косынки и длинных рукавов. Я тогда сказала, что мне туда нельзя, они говорят, ну ты нехорошо одета, уже мужчины сказали. И я там нашла, я не знаю, зеленый флаг, где-то там сорвала этот зеленый парк и взяла его как посылку. Мужчина мне дал пиджак, и только тогда мы смогли туда попасть.
Только в такой форме?
Только в такой форме.
Тут же по дороге обратно в Грозный, другое село, при Советском Союзе Первомайское, сейчас Хаджиевла, дом Хаджи, одно из тех сел, где Кунта Хаджи некоторое время жил, где у него был свой дом, участок при нем. Это тоже было объявлено святым местом, священный источник под куполом, еще несколько святых источников, очень и очень характерная мечеть, что показывает место Чечни на стыке двух миров. Вот такая мечеть, которая затеряется где-нибудь в Татарстане или в Башкирии, да и в Махачкале может выглядеть за какую-нибудь квартальную мечеть. И вот такой вот интересный минарет, который от самого основания почти до купола очень похож на османский, турецкий, и вот с такой вот характерной русской луковицей.
Вот, сначала нас туда отвезли.
А здесь да, еще, вот этот тут маленький изгератик, здесь похоронена сестра шейха, тоже такое священное место, но, естественно, уже другого уровня.
Это вот,
тут же приезжают. А здесь мы очень долго заманивали рассказами про музей чеченской архитектуры под открытым небом. Это уже равнина. Это город, теперь уже город Урус-Мартан, по сути, большое торговое село, место, в котором имам Шамиль был провозглашен владыкой Чечни и Дагестана, теперь уже Чечни. Спустя примерно 80 лет здесь же провозгласили Чеченскую автономную область в составе Советской России. Лет так 10 назад это было место, где всем заправляла очень суровая ваххабитская община. А теперь, слава богу, ни войны, ни ваххабитов здесь нет. Да и место в целом и в среднем выглядит примерно так. Однако ехать туда безусловно стоит, чтобы увидеть вот это. Как с одного камня, и в прямом и в переносном смысле, появляется музей. Еще в начале 90-х годов, когда еще был Советский Союз, бывший офицер еще тогда советской милиции, мастер спорта по вольной борьбе, человек, потрясающий фанатик краеведения и истории, не являющийся историком, но и вместе с тем замечательный гостеприимный человек Адам Сатуев купил здесь большой участок земли и потихоньку начал обустраивать музей. Поначалу все ограничилось просто собиранием предметов старины, такими вот камнями, самыми разными предметами, будь то сверло древней ковки, какая-то старая телега, колеса, которые изготавливали казаки, которые делались в чеченских селениях, бурки из атагинской шерсти, клинки
но там всего много. Там
все, что каким-то образом касается старинной чеченской истории, старинного быта, все здесь присутствует, все это можно не только посмотреть, но и потрогать. Все это копилось. Это сейчас в музее 4 боевых башни, одна жилая, в которой можно полноценно жить, приходить в себя, медитировать и прочее. Такой вот ландшафтный уголок с прудом, с лягушками, которых Адам специально туда завез, поселил, чтобы всем было не так скучно. И постоянно растут новые башни, он приглашает потомственных каменщиков из того же Шаройского района, где они считаются самыми лучшими, и они возводят новые башни. Сначала это было все целиком на голом энтузиазме. Доходило до того, что сначала он просто садился на свою машину, то ли Нива, то ли старые Жигули, война не война, ехал по аулам и обращался к местным старикам, чтобы они подарили или недорого продали ему какие-то вещи, связанные со стариной. На него смотрели такими глазами, говорили: вы, наверное, уважаемый, наверное, война, из-за войны вы сошли с ума. Люди думают, как бы выжить, а вы собираете какие-то старые подковы, седлы и разбитые кувшины. Он настаивал на своем, свозил это все сначала к себе домой, благо дом находится через улицу от музея, и на блокпостах каждый раз удивлялись, и потом, когда Он в очередной раз выбирался в такой рейд, его остановили и спросили: ну что, что везешь? Вот экспонаты для будущего музея. А когда будет? Ну, наверное, скоро, война закончится же. Ну, действительно, раз ты этим занимаешься, раз ты об этом думаешь, то правда война скоро кончится, сказал ему тот старший на блокпосте. Адам, как он сам нам говорил, он еще тогда в это верил, что война скоро закончится. Верил тогда, когда другие еще даже боялись задумываться о том, какое будущее будет. Ну, сейчас вот такой вот музей, начиная с 2008 года, это единственный частный музей, очень сильный, пожалуй, музей, который сделает фору многим другим государственным в соседних регионах. Официально теперь уже филиал Национального музея республики. И в 2008 году Рамзан, посещая это место, просто выдал 1 000 000 рублей на развитие этого музея, благодаря чему появились многие-многие вот эти экспонаты и, прежде всего, башни. Ну, вот такой вот путешественнический экспонат. Про него рассказывают, что владелец этого велосипеда, железного коня, ездил на нем в хадж, и помимо Мекки, полагающихся там Мекки и Медины, посетил еще и Баку, и Тегеран, и Дамаск, и даже Иерусалим. И на том же железном коне, совершив велохадж, вернулся обратно и подарил Адаму его как экспонат для музея.
Как называется там указатель был?
Указатель? Донди Юрт. Забыли почти самое главное. Донда – это семейное прозвище. Адам по паспорту, Донда среди родных, близких и друзей. То есть неофициальное домашнее имя. Донди Юрт. Нет, это Урус Мартан и музейный комплекс, который называется Донди Юрт. Юрт, как везде, село-селение, такое бродячее кумыкское слово, заимствованное всеми соседями кумыков. И Донда, такое домашнее имя Адама, хозяина музея и устроителя.
Он очень гостеприимный. И вот мы, собственно, когда туда приехали, у нас в башне и поселил, собственно.
Здесь мы и почувствовали себя по-настоящему предками современных вайнахов, чеченцев и ингуши.
С ним очень уютно общаться. Мы с ним, кстати, виделись 2 раза, получается, 1 раз осенью, 2 раз весной. И оба раза мы с ним общались как с родственниками.
В интернете он есть?
А?
В интернете он есть?
Есть, конечно, да.
В интернете... Он есть в Википедии, но у него нет своей электронной почты, хочет только завести. Но совершенно запросто можно позвонить по мобильному и о чем-то договориться, если ты туда собираешься там, скажем, в ближайшие дни. Очень многие, мы сами так поначалу делали. Первый раз, когда приехали, знали о том, что это место есть, и более того. И, грубо говоря, упали как снег на голову. Он вместе со своим помощником готовил музей к зиме, прятал экспонаты под крышу, собирал листву, ну, обычно, как это делается, да, там, на приусадебном участке. Тут попадаем мы, на улице темнеет, ой, батюшки из самой Москвы, ну, давайте я, конечно же, покажу. И вот так вот очень мило, душевно, по-домашнему, при свете домашнего фонарика, зажигалки, он поводил нам, нас рассказал, и мы решили вернуться сюда уже весной. Зимой, наверное, открыто, но как-то вот позвонить, заранее договориться. Если его можно застать, если он не на конференции в Грозном, не там у родственников где-то в гостях, если у себя на месте в Грозном.
Единственное, что я вот могла бы добавить, к нему лучше стоит, вот ему всегда уже такое неудобно, потому что его, он старается принимать всех от души, но кого-то он принимает, особенно путешественников, с большим интересом, потому что вообще в чем бы святынство как раз еще было такое вот развито, путешественник всегда приносил новые лица. И ему вот они действительно путешественники интересны, но на нем сейчас стали очень активно зарабатывать, и он сейчас в очень нехорошем положении, потому что к нему привозят толпами людей, причем туристические группы по 30 человек, совершенно чужие, и он их принимает на свои же деньги, которых у него, в принципе, почти уже нет. И вот к нему лучше приезжать с каким-то вот продуктом.
Ну, не как посетители, а как гостей, да, стараются принять, даже если большая группа приезжает. И поэтому, да, сейчас подумывают о том, чтобы сделать музей слегка платным.
Они устраивают какие-то вот, ну, как бы туры, на которых бешеные деньги имеют, да, он отбивается, получается, и его в этом плане очень жалко, конечно. Я не знаю, вот у него бесплатный вход, вот сейчас, по-моему, 100
нет, он пытается, 100 рублей такой ненавязчивый,
да,
платный вход.
Да, попросил у Рамзана, но тем не менее, как бы, он все равно, ну, как бы, нужно помнить, если к нему приезжаешь, то с гостинцами лучше. Все-таки. Ну, то есть, как бы, тут уже под...
Мы привезли камень, который нашли на карьере под Воскресенском. Там был отпечаток улитки, он был очень...
Да, рад. И еще сверло, которое нашли.
Отпечаток улитки. Лопатинский рудник. Сверло, которое мы нашли на заброшенном ауле, вот как раз рядом с озером. Те парни, которые нас возили, они сказали, вот примите как подарок от чеченского народа. Мы так, как же, ну что это, мы будем увозить с этого места. Ну, могут увезти другие, так что лучше мы вам подарим. Мы такие, а, ладно, мы знаем, кому подарить, чтобы он не пропал. Вот, Ингушетия. Времени не очень много, поэтому достаточно скромно. Да, за 20 минут прочитаем рэп и ответим на вопросы. Пограничная зона, Джейракский район. 5 районов, 500 тысяч населения, примерно как в Твери, примерно как в Рязани. Это самый малонаселенный, самый высокогорный, самый малонаселенный район, в котором живет около 3000 человек, то есть полпроцента или даже меньше. И по закону подлости, как водится, для посещения вот этого самого интересного района, который ингуши считают колыбелью своего народа, нужен, опять же, пропуск. Делается он, как мы поняли, достаточно просто, проще, чем чеченский. Однако мы здесь решили подстраховаться, еще из Москвы написали директору музея репрессированных народов Назрания Алихану Дозарееву, и он с большой радостью нам помог. Один наш знакомый из Чернигова до этого ездил туда, с ним общался, и, в принципе, он нам его посоветовал. Этот замечательный дядька нам все организовал и помог, поскольку раньше он сам работал в этом Джейракско-Осинском музее-заповеднике и занимался башнями, очень много нам про них рассказал. Погранзона включает в себя весь Джейракский район.
Докуда крайне можно доехать без пропуска?
Ну, вот Назрань. Вот, да. Назрань – крупнейший город и бывшая столица Ингушетии. Джейрах – центр района, куда проще доехать со стороны Северной Осетии по военно-грузинской дороге. Отворотка будет. Там можно сделать пропуск, да, чуть ли не на месте. Во всяком случае, читали отчеты, что люди выправляли себе эти бумаги. Мы же ехали, нам было интересно проехать не по военно-грузинской дороге, а по этой внутриингушской трассе. Через село Нижний Алкун, Галашки, Мужичи, и сразу за селом Мужичи стоял пост, где, собственно, спрашивали эти бумаги.
Там вообще не наверное.
По-моему, то ли в Магасе, то ли в Назране, в погранотряде.
Ну вот отсюда, получается.
Если ехать по внутри ингушской дороги, то
до
пропуск...
Сюда, там населёнки почти нет, только
То даже до горы не
Ну, там будут уже такие условные горы, примерно как в Веденском районе, зеленые не такие дикие, как... собственно, уже здесь, в грузинском приграничье. И что самое обидное, здесь на посту, въезжая со стороны основной, то есть равнинной Ингушетии, пропуск сделать нельзя. Просто, ну, что-то не предусмотрели люди. В то время как здесь можно.
Можно с Осетии заехать.
Можно заехать с Осетии.
Да.
Совершенно верно. Да. Ну, пропуск, конечно, будет, его оформят на месте, и его проверят уже на выезде.
Но здесь намного проще, чем с Чечней.
Нам было гораздо интереснее заехать по этой трассе, посмотреть, как на ней трафик, как она выглядит, и вообще малоизученное место.
Здесь очень мало людей, здесь буквально вот после Мужичи, по-моему, пару семей.
Пару селений и все.
Семей.
Да.
Семей.
Побольше, но не радикально. Когда-то густонаселенное место, но опять же, до 44-го года. После 44-го Советский Союз, тоже малонаселенные места, в основном брошенные аулы с огромными башенными комплексами. И в последние 10 с лишним лет погранзона, вот такая характерная фотография.
Да,
все действует, пропуска спрашивают, но не настолько сурово, просто подъезжают, интересуются, а как, а что, а ну хорошо, молодцы, что сюда приезжаете. Последнее время ходят разговоры о том, чтобы сузить эту погранзону, чтобы она не распространялась на весь Джейракский район, а заползала от линии границы вглубь километров так на 10, максимум 15, но нисколько не 25, как это сейчас. Поскольку места интереснейшие, и вот по этой федеральной программе развития туризма на Северном Кавказе, это все такая огромная погранзона, мало вписывается. Ее хотят действительно сузить, и слава богу, если сделают.
Здесь еще просто я хотела сказать, что здесь вот на этом маленьком, в принципе, клочке сосредоточено огромное количество башенных комплексов. То есть вот и языческие храмы, именно вот языческие храмы, здесь Ерде очень интересен, тоже как бы особенно язычество, и различные комплексы.
Самые крупные. Вот этот был Таргим. Здесь люди жили, здесь они оборонялись, здесь хоронили своих ушедших. Больше.
Есть. На территории буквально 100 квадратных километров.
То есть, если ехать за башнями, чтобы их было много, в хорошей сохранности, и